Когда Олег проснулся, над рекой все еще висел густой туман. Все, что находилось за пределами ладьи, растворялось в светлой пелене, вяло покачивающейся, но и не думающей рассеиваться. Желудок недовольно заурчал, напоминая, что неплохо бы и позавтракать. Ведун поднялся, отправился к хозяйской каюте. «Тук-тук!» — шлепнул он пару раз по пологу. «Можно?» «Да». Полог почти сразу откинулся. Купец выглянул наружу. «Все еще висит. Мы часом не умерли ночью, ведун?» «Не знаю, как ты, любовод», — покачал головой Олег. «А я еще жив». «За что же великий стрибог обиду на нас держит? Может, обидел ты его действом своим, ведун?» «А разве могли светлые боги обидеться за то, что ты сохранил свою жизнь и добро, любовод?» «Не знаю». Купец скрылся в сарае, но почти сразу вернулся с кружкой и горстью сушеного мяса в руках. Подошел к борту, несколько раз плеснул в воду понемногу вина. «Тебе, стрибог, вам, Тур Велес, тебе, великий сварог». Вслед вину парень высыпал сушеное мясо, а остаток вина допил. Наклонился через борт, сильнее, сильнее. Середин метнулся к нему, в последний момент перехватил за пояс, ворот рванул к себе. — Ты чего, купец? — Я? — удивленно выдохнул любовод, отер покрытый испаренный лоб. — Не знаю, вода-то там течет и течет. Поманила. Но снова тяжело выдохнул. «Благодарю тебя, колдун, я ведь чуть не того». «Не колдун я», — напомнил Олег. «Есть чего-то захотелось. Как там, в кормовый трюм заглянуть можно? Или разрешение нужно спрашивать?» «Да смотри», — махнул рукой купец. «У нас на ладье тати нет, мы за добро не боимся. Нет, постой. По уложению я всех корабельщиков кормить должен». «Это неплохо», — кивнул Олег. «Только у меня там курица запеченная. Будет жалко, коли испортится». «Ну, смотри». Купец оглянулся на борт ладьи, шагнул было к нему, но вдруг резко замотал головой и торопливо метнулся в каюту. Середин обошел кормовой сарайчик, спрыгнул в люк, почти на ощупь нашел там свою заплечную сумму. Развязал. Достал глиняный ком, выбрался на палубу, вернул крышку на место, расколол глину прямо об него, а потом принялся неторопливо извлекать уже холодные, но оттого не менее вкусные кусочки, выбрасывая обгрызенные кости прямо за борт. В конце концов, кости — это не стекло, это мусор, естественный, природой легко усвояемый. Глина, кстати, тоже не полиэтилен. Добавил он, закончив с едой, и вышвырнул туда же осколки. Снаружи продолжала тихонько шуршать вода, радостно пели птицы, словно грелись на ласковом полуденном солнышке. А на палубе было сыро и довольно прохладно. — Кончится это когда-нибудь или нет? — послышался недовольный голос. — Кормчий, к берегу поверни! Хоть костер разведем, да солонины обжарим. Ответа не последовало. Однако звук изменился. Шорох сменился веселым журчанием. Корабль качнуло. Середин взялся рукой за борт, ожидая толчка. Но ничего не происходило. То ли кормчий не стал поворачивать, то ли... Русло стало шире. Олег обогнул кормовой сарай. Дошел до навеса, глядя вперед. Но никак не различал ни перед изогнувшим деревянную шею лебедем, ни по сторонам, ни деревьев, ни кустарников. Ничего, кроме воды. — Эй, Борислав, хватит версты отмерять, жрать хотим! — послышался уже другой голос. — Ничего не понимаю. Негромко, но вполне различимо пробормотал кормчий. — Здесь никогда не встречалось разливов.
— Ты никак заблудился, дед? —
Мы 10 дней назад сюда заплывали. Нет, напрягся озер. Хватит баловать, поворачивай к берегу.
Мячеслав, Богдан! С неожиданной злостью закричал Борислав. Весла берите. Не видите, ладья руля не слушается. Славомил, Игорь, тоже шевелитесь.
Только теперь Середин понял, что отверстия в бортах на уровне палубы предназначены отнюдь не для слива воды во время шторма, а являются собой обычные уключины. 4 корабельщиков, просунув каждый по лопасти в эти дыры, начали дружно и с видимой натугой загребать. Вода зажурчала громче. Борислав толкнул лопасть от себя. Корабль ощутимо качнуло в сторону. Но ожидаемого толчка килем о берег все еще не было. «Что тут за крики?» Появился из надстройки любовод, запахиваясь в теплый кафтан. «Деда Боря, ты что творишь?»
«Берега нет, Любаша», — хрипло ответил кормчий. «По обе стороны рулил. Сажений по 100 стремнины отошли. А тут в реке 10 не наберется. Нет берега. И не видно низги».
«Может, — запнулся купец, — может, затор впереди? Река разлилась?»
«Как не разливайся, а березки с макушкой ты не скараешь, Любаша. Опять же, кончаться пора прикше, и белой бы пора, а ни любительно ни метры не видать».
«Эй, колдун! — выбрался из-под пола Гаури. — А скажи честному люду, что ты здесь вечер волхвовал? Уж не о тебе ли хозяйского сына вещий Аскарун упреждал? Ты куда нас загнал, колдун? Кому души наши продал?»
«Я?» — растерялся Олег. «Да я же защитное заклинание творил».
«Шух!» — зловеще прошептало извлекаемое из ножен железо. И клинок обнаженный блеснул в руках еще вчера такого дружелюбного Хельги.
«Е-мое!»
— попятился Середин и уперся спиной в рукоять, висящего на краю борта щита.
«Но, честное слово, защитное делал».
И тут он заметил на губах Урия злорадную усмешку. И в сознании словно щелкнул переключатель. «Ночь!» Сперва варяг стоял на носу, потом перешел на корму. «Стойте!» Ведун вскочил на борт, задевая щиты ботинками, пробежался до деревянного лебедя, провел рукой сверху. «Где он?» Мгновенно улетучились сомнения. Вернулась уверенность в своих силах. «Где мой обожженный на огне талисман? И что это за сырая грязь?» Ведун швырнул толпящихся на крышке трюма воинов шлепок сырой глины, спрыгнул на палубу и, отпихнув попавшихся под ноги невольниц, проскочил под пологом.
— Это ты, — указал он пальцем на Урия.
— Это ты, баран, кретин безмозглый, дерево тупое, ты талисманы ночью снял. Хотел? Завершить свою мысль Олег не смог, поскольку варяг, взвыв, как раненый медведь, выдернул меч и ринулся в атаку. Корабельщики шарахнулись в стороны, а ведун еле успел наклониться, проскользнуть под тяжелым клинком и, выдергивая саблю, сорвать с борта один из щитов. Урий мутузил щит с такой силой, словно держал в руке не полупудовый меч, а легкую шпагу. Удар! И одна из досок, из которой был собран щит, раскололась вдоль. Еще удар, и в руках Середина осталась только рукоять с двумя медными заклепками. Хорошо понимая, что легкой саблей остановить падающий на голову остро отточенный лом невозможно, ведун опять увернулся, сцапал другой щит. Как назло, все заклинания мгновенно выветрились из головы. Снова взревел варяг, кидая вперед свой клинок, и Олег еле успел прикрыться собранным из легких тополиных досок диском. Однако неудачно. Вертикальная рукоять, скрепляя обе половины,
вынуждала Середина держать доски горизонтально, и первый же тяжелый удар обломил верхний край до крепежной заклепки. Урий кинул меч поперек. Ведун едва успел присесть, пропуская со свистом режущий воздух железа над головой, и, пользуясь моментом, попытался достать врага своим длинным клинком. Однако варяг с неожиданной ловкостью отскочил, снова рубанул из-за головы, нарушая все правила рубки на мечах, и щит опять разлетелся на куски. Олег кинул обломки врагу в лицо, выигрывая драгоценные мгновения, метнулся через палубу, распугав жмущихся в стороны зрителей, схватил еще один щит, на сегодня уже третий.
«Иди сюда!» Тяжело вколачивая ноги в корабль, двинулся за ним варяг, взмахнул мечом. «А так?»
Повернув щит досками вертикально, ведун поддернул его к себе, гася удар, и сверкающий клинок не разрубил диск в куски, а вошел в него сантиметров на 20, прочно застряв в дереве. Олег отпустил щит. Неожиданная тяжесть дернула меч к палубе, и Середин, вложив в удар всю свою силу, толкнул саблю вперед в открывшееся тело. Оружие вошло по самую рукоять, видимо, выйдя из тела с другой стороны. Ведун отступил, выдернул клинок и резко им взмахнул, стряхивая кровь. Варяг гулко упал на колени, оперся руками, пытаясь удержаться в вертикальном положении.
— Радомир! — прошептал он. — Радомир, прости!
Руки не удержали тяжести, согнулись в локтях. Урий упал лицом вниз. Он смог найти в себе силы и перевернулся на спину. Нашел глазами купца.
— Налюбовод, я не нарушил. Он меня оскорбил.
— Да, ты сдержал клятву, — подтвердил купец. — Твоя совесть чиста.
— Меч. Мой меч.
Олег поднял щит, грохнул им о палубу, освобождая засевший клинок. Подобрал меч, вложил его рукоятью в руку варяга.
— Радомир!
— улыбнулся воин, с неожиданной силой сжимая рукоять, и облегченно вздохнул. — Душа ушла! — кивнул купец. — Не знаю, найдут ли жаворонки ее в этом тумане, но он умер с мечом в руке. — Этого достаточно в благодарность за уничтоженные обереги. Теперь выбросите тело за борт и отмойте палубу от крови. Тризны не будет. Любовод отошел к борту, положил ладонь на грудь, с силой ее потер. — Как тут душно! — Ведун, теперь ты сможешь избавить нас от этого проклятого тумана? — Тумана? Олег поднял глаза к небу, задумчиво потер подбородок. — Похоже, какая-то нечисть лишает нас света, а значит... И опять в его душе появился уже знакомый азарт. Получится, не получится. Ладно, пусть будет туман. А скажи мне, купец, ведь у тебя есть чернила?
Сейчас.
Тело варяга с тяжелым плеском ухнулось за борт. Безусый корабельщик выплеснул на палубу пару кожаных ведер с воды, и еще не успевшая свернуться кровь, безропотно потекла за борт.
— Вот, держи, колдун.
Вернулся из своего сарая любовод и протянул деревянный цилиндрик, закрытый пробкой.
— Перо нужно?
— Давай. Середин распотрошил верхнюю часть гусиного пера, отошел на сухое место, опустился на колени, выдернул из чернильницы пробку, макнул внутреннюю верхнюю часть пера, решительным движением нарисовал почти правильный круг, внутрь вписал двойной крест.
«Весь мир на все концы света».
Он перевернул перо, ткнул в чернила его нижнюю рабочую часть, и принялся старательно аккуратными буквами выписывать по окружности имена богов русской земли, одновременно наговаривая: «Встану на заре, выйду из дома, выйду красными дверьми, широкими воротами, пойду в чисто поле на высокий берег, на быстрый ветер, красиво заря в небесах, красиво земля в ногах, силен ветер в волосах. Уивы, сварок и сваргиня, ладо и лилия, бел бог и белгиня, ой ты, матушка, триглава и прекрасна макош. Вы ли мир создавали, детушками населяли? Так покажите нам воду глубокую, небо высокое, берег далекий».
Вписав последнее имя, Олег поднял голову. Туман продолжал стоять, словно непробиваемая стена. Корабельщики томились у бортов в ожидании чуда, переминались, облизывали пересохшие губы. Туман оставался на месте, и это означало, что что-то сделано не так.
«Мир создавали, детишками населяли», — тихо проговорил про себя Середин, и его осенило. «Душа!» В раскрывающем глаза знаке не хватало символа души. «Мне нужна кровь, кровь невинного человека!»
Воины непонимающе переглянулись.
«Кровь невинного человека!» — лихорадочно соображал ведун. «Невинного! Электрическая сила невинного! Невольницы, они подойдут!»
«Невольницы? Невинные?» — не поверил своим ушам. «Тут и из варягов».
«Да!» — раздраженно рявкнул Олег. «На них нет греха убийства и насилия, он на вас. Тащите их сюда!»
Сразу несколько человек кинулись на нос. Оттуда донесся жалобный вой. Мгновение спустя к выписанному на палубе знаку привлекли сразу обеих рабынь, почему-то обнаженных.
«Нет, не нужно! Пощадите, не надо, прошу вас!» — кричали они на два голоса.
Но мужчины умело поставили их на колени, вынудив склониться над кругом. Хельга выхватил меч, прижал клинок к горлу одной из жертв.
«Куда резать?»
«Не надо!»
По лицу женщины текли крупные слезы.
«Нет, прошу, умоляю!»
«Ты чего?» — несколько опешил Середин. «Зачем горло? Хватит пары капель!»
«Да?»
На лице варяга появилось выражение искренней обиды.
«Конечно! Ты же весь оберег кровью смоешь. Пару капель сюда, в центр креста!»
Воин перехватил руку невольницы у локтя, вытянул вперед, чиркнул лезвием по тыльной стороне ладони, перевернул ее разрезом вниз. Женщина, тихонько всхлипывая, не сопротивлялась. «Встану на заре, выйду из дома», — торопливо забормотал ведун. «Небо высокое, берег далекий. Открой!»
Крупная капля отделилась от руки, упала вниз, расплескавшись в стороны десятком крохотных точечек. И с окружающего мира словно сдернули покрывало.
«Ура!»
— взревели два десятка луженых глоток.
«А ты молоток, ведун!» — тихо добавил Олег. И гордость, которую он испытал в этот момент, стоила куда дороже, даже десятикратного оклада воина судовой рати.
Правда, крик радости погас довольно быстро, поскольку люди обнаружили, что находятся в самом центре большого вытянутого озера. В свете безоблачного дня были хорошо различимы серые просторы болот вдоль широких берегов водоема. Узкие же окаймлялись лесными опушками.
«Клянусь Волгаллой!» — пробормотал Хельга.
— «Колдун, куда ты закинул нас на этот раз?»
— «Я знаю, куда»,
— неожиданно подал голос Борислав.
— «Несколько лет назад мы отсиживались здесь от половчан, когда взяли у них несколько ладных девок и десяток ребятишек на продажу.
Это Паницкое озеро. Отсюда протока до Меты идет. Часа три ходу. Деревня Кривое Колено, верстах в пяти за топью будет. А до Ильменя два дня пути.
Жарко-то как, — скинул кафтан купец. Может, искупаемся, да и тронемся во имя Хорса?
Куда тут, Любаша? — покачал головой кормчий. Глубина тут неведомая, а по берегам топи. Нехорошее здесь место, потому и не селится никто. — А я хочу! — упрямо топнул ногой хозяин.
— Эй, ты чего, братишка?
Середин подошел к купцу, осторожно обнял за плечи, отвел в кормовую надстройку и уложил на ковер. Налил из стоящего на сундуке кувшина кружку вина, поднес к губам. — Вот, выпей маленько и отдохни.
— Хватит валяться, бездельники! — послышался снаружи зычный голос кормчего. — А ну, хватай мачту, да в гнездо опускай. Хватит болтаться, как дохлая крыса на воде. Пора и парус на ветру проветрить.
— Как душно! — откинул голову на ковер любовод.
— Ведун, сделай милость, откинь полог.
Олег, выйдя из надстройки, зашвырнул тяжелый шерстяной полог, заменявший дверь, на крышу сарая. Наглянулся. Купец, тяжело дыша, закрыл глаза. На палубе тем временем корабельщики заканчивали устанавливать мачту с похожей на трезубец верхушкой. Четверо привязывали растяжки на носу и корме. Еще двое деревянными колышками закрепляли основание в гнезде перед крышкой трюма. Парнишка, ночью заменявший кормчего, не дожидаясь конца работ, уже лез наверх с двумя хорошими веревками в зубах. Оставшиеся корабельщики тем временем подносили толстую с человеческое бедро балку, к которой несколькими шнурками была прихвачена парусина. — Держи! Мальчишка перекинул веревки через выемки трезубца, бросил концы вниз, заскользил следом. Корабельщики распустили шнурки, дружно отбежали назад к надстройке, схватились за веревки. «А ну, дружно!» Они потянули в 10 рук. Поперечный брус дрогнул и пополз вверх, вытягивая за собой серо-коричневый парус с огромным, вписанным в круг крестом, концы которого оканчивались птичьими лапами. Ткань пару раз недовольно хлопнула, словно просыпаясь, после чего выгнулась под напором ветра, туго натянув привязанные от углов к борту прочные пеньковые канаты. Натужно скрипнула мачта, слегка наклонилась вперед. Из-за борта послышался сперва шорох, потом плеск, который быстро перешел в торопливое журчание. «Милостью сварога!» али злобою ночной с речи. Однако же любительскому боярину нас не видать, — сообщил кормчий, правя корабль носом на солнце.
— Не может быть, деда! — удивился парнишка кормчий. — А как же мы мимо прошли?
— А кто его знает? — пожал плечами Борислав. — Видать, есть пути помимо Меты. Вязи здесь неоглядные. Коли здешнее болото до самых тихорских топей тянется, так и не удивлюсь. Сирич — одна и та же трясина и есть.
Середин увидел, как купец зашевелился, встал, двинулся наружу. Олег хлопнул по плечу ближнего воина, жестом поманил за собой и двинулся в сторону хозяина корабля.
— Я так разумею, деда Боря, — с умным видом разглагольствовал паренек. — Мы в тумане, в протоку какую попали, что сверху слегка заросла, но плыть все-таки не мешала.
— А я так мыслю, — ответил кормчий, — что негоже странность сию поминать, коли не хочешь на наши головы новую напасть накликать.
Побаловала нечисть, да отпустила. Зато остри богу наш поклон, а сварогу уважение.
Любовод остановился у борта, завороженно глядя в бегущую мимо воду. Начал наклоняться вперед.
«Держи!»
Олег первым метнулся вперед, сбил его на палубу, не дав кувыркнуться наружу, и прижал к доскам.
«Жарко!» — заметался купец. «Жарко! Пусти! Хочу воды! Пустите! Воды хочу!»
«Да держи же ты!» — рыкнул на варяга Середин. «А то вырвется и в воду сиганет. Похоже, жар у него. Прохладу за борт тянет. За ноги бери, помоги в каюту оттащить».
Вдвоем они понесли мечущегося, словно в беспамятстве парня, назад, в надстройку, положили на ковры.
«Пустите!» — продолжал вырываться любовод. «Купаться хочу! Жарко! Душно! Пустите!»
«Уксусом его растереть нужно», — предложил воин. «Потом укрыть и бабу подложить, дабы согрела». «А есть уксус-то?»
«У деда Бори надобно спросить. Он про товар более моего ведает».
«Жарко!» Неожиданно выгнулся дугой купец. От неожиданного толчка Середин отлетел в угол, а когда снова вскочил на ноги, то увидел, что любовода уже в дверях поймал варяг, обхватив сзади за грудь и удерживая на весу.
«Постой, хозяин, ты куда?»
Ведун подбежал на помощь, и вдвоем они снова уложили купца на ковер.
«Тебя как звать-то?» — переводя дух, спросил Олег.
«Оскаром, колдун».
«Я не колдун, просто ведаю по воле вашего», — мотнул головой Середин. «Так что с хозяином делать станем, Оскар? Я смотрю, от жара совсем обезумел». Варяг помялся, потом сунул руку за пазуху, вытащил несколько тонких кожаных ремешков. Вопросительно взглянул на Олега, тот кивнул. Вдвоем они перевернули любовода на живот, завели руки за спину, связали. Потом прикрутили ноги одну к другой, отступили. Купец пару раз выгнулся дугой, перекатился сбоку на бок, затих. Глаза его увлажнились. «Пустите меня! Именем Макоши и Триглавы прошу, отпустите! Жарко мне! Хочу воды, хочу искупаться!»
«Потом как-нибудь искупаешься!» — отер лоб Середин. «Когда-нибудь так жарко будет, а мы тебя сейчас для успокоения уксусом натрем».
Они с Оскаром вышли наружу и обнаружили, что возле надстройки собрались почти все корабельщики и ладьи. Да оно и неудивительно, учитывая то, какие сцены только что устраивал купец.
«Чего это с ним?»
— поинтересовался Хельга.
«Приболел хозяин», — ответил Оскар.
«Уложили мы его, пока остыть. Натрем уксусом, дадим вина, приведем невольницу. Глядишь, к утру в себя придет».
«А чего же колдун не вылечил?»
«Слушайте, ребята», — попросил Олег, — «дайте мне дух перевести. Я как проснулся, только тем и занимаюсь, что либо дерусь, либо колдую. Опять же, из знахарских снадобий у меня с собой нет. Подождем чуток, может, и сам оклемается. Мужик, кровь с молоком, ничего с ним не сделается. И вообще, я бы пожрал, а? Как вы на это смотрите?»
«А я бы тоже», — отозвался от кормового весла Борислав. «Сейчас к протоке выйдем, там и причалим. Огонь разведем, жертву принесем богам за избавление. Тут в озерце и полверсты в ширину не будет, быстро проскочим».
«А уксус есть на корабле?» — поинтересовался ведун. «Причалим сейчас. Все, что надобно, отыщем», — ответил дед. И это обещание удовлетворило всех.
Середин присел на палубу, лицом к солнцу, отвалился спиной на борт и закрыл глаза,
впитывая ласковое тепло. Наверное, на некоторое время он провалился в дремоту, поскольку, когда его затрясли за плечо, тень от мачты отползла от его ног до матерчатого навеса, хотя нос корабля по-прежнему смотрел на край далекого леса. Бодро журчала за бортом вода, ветер старательно наполнял парус. Однако... — Дед, ты чего? — окликнул кормчего Олег. — По кругу плаваешь? Борислав промолчал, а вот Хельга отозвался неприятным смехом.
— Ты смотри, заметил. Да мы уже полдня под полным парусом идем, да ни на сажень не сдвинулись.
— Да ну, не может быть. Ведун поднялся и выглянул за борт. Нет, на месте они не стояли. Вода уносилась за корму с приличной скоростью. Мелькали перед глазами сухие иголки, листья, лохмотья водорослей и прочий озерный мусор. До берега на глазок оставалось 100 метров, и... Олег выждал, глядя на полузатопленный прибрежный ивняк. Минута, другая, пятая. Нет. Как было 100 метров, так и осталось. Ладья мчалась, словно по беговой дорожке. Как ни беги, а все одно никуда не денешься.
Вот тебе и ква, — пробормотал ведун себе под нос. Это еще что за фокусы? Встречного течения быть не должно, мы же не на реке.
Ну, что скажешь? Хельга тряхнул середину за плечо.
Но этого не может быть.
На этот раз гнусно захохотали уже несколько варягов.
«Самый умный, да?» — высказался Борислав, зашелестев шелковой рубашкой. «Как ты на ладью попал, так у нас сразу беды и начались. За борт его и вся недолга!» — непринужденно предложил кто-то из-под навеса. «За борт, чернокнижника! Это из-за него все напасти!» — подхватил кто-то еще. — К русалкам колдуна.
— Да вы чего, сдурели? Ведун положил руку на рукоять сабли. — Не на мне, между прочим, проклятие лежало, а на вашей посудине.
— Жарко!
— из кормовой надстройки послышался громкий стук.
— Воды!
— А ведь точно, мужики! — оглянулся на выбирающихся из-под навеса варягов Хельга.
На купце нашем проклятии лежит. Его водяная нечисть к себе зовет, вон как и мечется. Отдать его водяным нужно.
Тут же согласились еще несколько варягов.
Тогда они нас отпустят.
Вы чего, ребята? Не поверил своим ушам Олег. Как можно живого человека за борт? Он же хозяин ваш, ребята.
Хозяин воды его зовет, колдун.
Подвел итог Хельга.
Не тебе с ним спорить.
Да вы чего? Середин отступил на пару шагов перед напирающими корабельщиками и, не видя другого выхода, обнажил клинок.
Вы что, забыли, что защищать любовода и корабль его клялись? А вот мы ладью и спасаем.
Хельга вместо того, чтобы хвататься за меч, снял с борта щит.
— Не мешай, ведун, твоей крови мы не хотим.
Еще несколько варягов взялись за щиты, и за считанные мгновения перед Серединым появилась прочная деревянная стена. Край на край, упор на плечо, все в точности так, как он сам учил в клубе новобранцев.
— Деда Боря! — оглянулся за поддержкой на кормчего Олег. — Ну скажи ты им! — Я колдун! «Супротив богов не пойду», — покачал головой Борислав. «Судьба у любовода такая. Сам вещий Оскарун ее предрекал».
«Не пущу!» — Середин отступил к самой надстройке и встал в дверях. «Не дам человека по дурости жизни лишать».
«Навались!»
— скомандовал Хельга, и на ведуна рванулись сразу несколько щитов. Олег рванулся навстречу, попытался уколоть сабли поверх деревянной стены, а когда щиты дернулись вверх, резко присел и рванул понизу.
Однако опытные в рукопашных схватках варяги ловко убирали ноги из-под ударов, притоптывая, словно в пляске, прикрывали головы, медленно, но верно оттесняя ведуна к рулевому веслу. — Спасибо, Оскар! Из дверей надстройки вышел варяг, пряча нож в ножны, а следом за ним, откидывая перерезанные путы, любовод. Корабельщики отхлынули от середины, следя за тем, что будет дальше.
— Жарко-то как сегодня!
— расправил плечи купец, рывком поднялся на борт, на мгновение замер. — Нет! — кинулся к нему ведун, но Оскар дал Олегу по ногам, и тот, споткнувшись, покатился по палубе. Любовод качнулся вперед, толкнулся ногами, послышался громкий всплеск.
— Стой!
Середин вскочил, кинул саблю в ножны, сделал пару глубоких вдохов и, опершись руками о борт, сиганул следом. Вода на миг обожгла лицо холодом, после чего мокрыми щупальцами принялась забираться под свитер и футболку, в штаны, в ботинки. Олег запоздало подумал, что обувь следовало снять, но теперь менять что-либо было поздно. С трудом различая в полупрозрачной озерной воде покорно уходящего в глубину любовода, ведун гребнул в воду руками раз, другой, подтянулся к совсем уже близким сапогам, как тут что-то серебристое мелькнуло сбоку, и он ощутил сильный удар под мышку. Изо рта вырвались пузыри воздуха, Олег задергался, тут его кто-то дернул за штаны. Крутанул вокруг своей оси. Середин почувствовал, что начинает задыхаться, и, предоставив купца своей судьбе, рванулся к поверхности. Не тут-то было. Нога зацепилась за что-то тяжелое, увлекающее вниз. Олег пару раз пнул это нечто свободной ногой, отцепился, но тут его потянули в сторону за ремень, толкнули в затылок. Чувствуя, как легкий режет от недостатка воздуха, ведун развернулся и вдруг увидел прямо перед собой женское лицо. Сил удивляться не оставалось. Легкие сделали рефлекторный выдох, выпустив к поверхности вереницу пузырей. И тут женщина прильнула к нему в жадном поцелуе. Легкие сделали вдох. А Середин почувствовал, как вся грудь наполнилась смертельным, непереносимым холодом. Он приготовился к тому, что сознание сейчас погаснет. Как ни странно, никакого страха ведун не чувствовал, только обиду за то, что все закончилось так быстро и глупо. Однако ничего не происходило. Глаза видели, сердце стучало. Руки двигались. Женщина отодвинулась, улыбнулась, нырнула вниз. Вконец очумевший Олег сунулся было следом, но его опять дернули за ногу, за ремень, пнули в бок, дернули за ухо, потом толкнули вверх, точнее, поволокли за ногу, отпустив только под самыми волнами. Середин извернулся, гребнул обеими руками, прорываясь к поверхности, и обнаружил, что тонет. Сабля на боку, кистень в кармане, тяжелые форменные ботинки, намокшая одежда — все тянуло вниз. Как ни старался он грести ладонями или махать ногами. Однако на дне Олега не ждали. Он получил сильный тычок в живот, в пятую точку, удар под подбородок и неожиданно очутился на воздухе. Легкие сжались, изрыгнув изо рта потоки густой темной жидкости. Ведун сделал судорожный вздох, закашлялся, снова попытался вздохнуть и с ужасом понял, что опять погружается в волны. В тот же миг кто-то цепко ухватил его за пятку и стремительно потащил по поверхности. Несколько минут хватка исчезла. Начерпав носом не меньше ведра воды, ведун извернулся, выплевывая содержимое желудка и легких, и только тут понял, что стоит наотмели в гуще высоких камышей.